Говорит Радио Свобода. В мире отмечается День борьбы с гомофобией.
К сожалению, российская власть с гомофобией не борется. После 2011 года появился тренд нагнетания еще больше гомофобии в обществе.
Законодательное собрание Петербурга исключило из повестки дня вопрос о референдуме о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.
Они знают, каково настроение у людей. Они знают, что настроение в городе категорически не такое, как в законодательном собрании.
Центр разработки национальной алкогольной политики России предлагает запретить показ распития горячительных напитков по телевидению с 6 утра до 11 часов вечера.
А зачем детям сидеть, смотреть, как там мужик напился, там где-то, значит, там, не в тот город его отвезли, он там, значит, долгое время несет какие-то несвязанные фразы.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 17 мая. Итак, сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией. По мнению экспертов, в последние несколько лет уровень ненависти к представителям сексуальных меньшинств в России значительно вырос. Этому способствует телевизионная пропаганда и принятые в стране в последние годы законы. О том, почему российской власти выгодно поддерживать в стране высокий уровень гомофобии, моя коллега Любовь Чижова поговорила с правозащитницей, организатором ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» Гулей Султановой.
К сожалению, российская власть с гомофобией не борется, а скорее наоборот. После 2011 года появился тренд нагнетания еще больше гомофобии в обществе через появление различных законов, которые не позволяют вести просветительскую работу с населением и говорить на темы гомофобии, трансфобии, бифобии, и через включение такой мощной пропаганды гомофобии на государственном телевидении, в любых государственных СМИ.
Действительно, в последние годы мы наблюдаем такое ужесточение законов, когда под видом борьбы с пропагандой гомосексуализма запрещают различные сообщества, вообще публичное обсуждение этой темы. Однополым парам запрещено усыновлять детей. А, собственно, для чего государство вот этим занимается? Почему они не могут оставить в покое сексуальную ориентацию людей?
Вы знаете, к сожалению, в нашем государстве сейчас установился такой немножко репрессивный строй. И если государство репрессивный строй, то репрессии будут постоянно касаться разных групп. Сначала это мигранты, потом это какая-то другая группа. Вот сейчас государство обратило свое внимание на меньшинство ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры. И меньшинство, которое с определенного времени выступает за свои права. Это достаточно яркое меньшинство. Это меньшинство необычное, скажем так, для россиян. Потому что долгое время не было такой повестки дня, права ЛГБТ-людей, никто не знал, кто такие вообще ЛГБТ. И в российской власти сейчас выгодно переводить какое-то внимание населения на каких-то неправильных, да, в кавычках, приписывать этим группам какие-то грехи, приписывать этим группам неправильное поведение и переводить недовольство в обществе, переводить какой-то гнев, агрессию именно на эти группы. Что это не Единая Россия, да, не справляется со своими обязательствами. И поэтому жизнь россиян ухудшилась. А вот посмотрите, у нас появились какие-то странные люди. Это ЛГБТ-люди. Это пришельцы из космоса. Или, может быть, их заслали американцы. Или, может быть, они из Гейропы приехали. Вы знаете, дело в том, что вот любой вид ксенофобии, любой вид расизма – это социальный конструкт. Ни один человек не рождается с врожденной гомофобией или не рождается с врожденным расизмом, плохим отношением к человеку другой кожи. Но это смешно. Любые формы ксенофобии, они создаются, поддерживаются. Если власть заинтересована в том, чтобы у людей было как можно больше недовольства к другим людям по какому-либо принципу, значит, власть будет создавать вот эти фобии, она будет их поддерживать, она будет накручивать население. Если же власть в обществе хочет, чтобы напряжение в обществе снизилось, да, чтобы люди разных групп хорошо понимали друг друга, чтобы было принятие людей разных, совершенно разных, неважно, ориентация, кожа, это может быть что угодно, это может быть, в конце концов, инвалидность, физические особенности, потому что у нас у всех есть особенности. Нет ни одного человека, кто был бы совсем правильным, вот как хочет сейчас власть. Да? Власть даже и не знает, что значит правильный. Поэтому агрессия, которую мы периодически встречаем, это результаты вот этой вот политики.
А есть ли еще какие-то более трагичные, может быть, результаты вот этой политики?
Конечно, ну, вы знаете, самые ужасные последствия – это, конечно, человеческая жизнь, когда люди просто умирают, когда людей забивают, когда люди вынуждены выезжать из страны, да, когда люди не могут добиться справедливости в суде, когда люди не видят защиту в полицейских.
Увольняют, увольнения.
Да, на самом деле много увольнений. И вы знаете, когда люди не чувствуют, что им могут помочь, что их могут защитить, они становятся очень легкой жертвой для кого угодно. Да? Вот вспомните вот эту вот историю с травлей учителей, которые вот здесь осуществляли разные приближенные, кстати, к власти люди, да, в Петербурге, например. Да? То есть это же не просто какой-то хулиган с улицы. Это человек, который имеет связи в определенных государственных структурах. Он даже официально работает в комитетах. То есть этот человек существует за наши с вами деньги, да, налоги.
Одна из самых таких потрясших многих людей история, вот история, рассказанная Новой газетой, о преследованиях геев в Чечне. В общем, там эта история вызвала такой достаточно серьезный резонанс, и журналистам Новой газеты угрожали. И эта история вышла на международный уровень. Тем не менее, преследование людей за сексуальную ориентацию – это вот такая суровая чеченская реальность, с которой ничего нельзя сделать, да, на сегодня. А как вам кажется, почему вот так болезненно чеченские власти и духовенство реагируют на вот эти расследования, на информацию о том, что в Чечне есть геи?
Вы знаете, я абсолютно уверена в том, что и руководство Чеченской Республики, и вот так называемое духовенство, они все прекрасно знают, что и в Чечне есть люди гомосексуальной ориентации, бисексуальной ориентации. Они не настолько глупые, да, и неосведомленные. Конечно, они об этом знают. Я считаю, что это как раз пример вот такого полного лицемерия со стороны людей, которые считают себя правителями. На самом деле это бандиты. Потому что те люди, которые избраны, они не имеют права действовать такими способами. Ведь эта травля, да, преследование геев, это же совершали не криминальные элементы, например, какая-нибудь там банда организованная, да, и она бы это делала. Нет, это осуществлялось силами МВД, это осуществлялось государственными органами, это осуществлялось с полной осведомленностью всего руководства Чеченской Республики. Иначе бы этого не могло произойти. Сейчас, конечно же, они пытаются сделать вид, что они якобы вообще не знают, кто в Чеченской Республике есть геи. Или, если уж они есть, то ни в коем случае они не подвергались преследованию. То есть это как раз очень хорошо показывает, что они лгут. Это их реакция – это абсолютнейшее лицемерие и цинизм, основанные на полной безнаказанности.
С правозащитницей Гулей Султановой беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Законодательное собрание Петербурга не стало рассматривать вопрос о референдуме по поводу передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Вопрос был снят с повестки дня по инициативе депутата фракции «Единая Россия» Бориса Ивченко. В конце марта городской избирком Петербурга одобрил проведение референдума о передаче собора РПЦ. 21 апреля Комитет по законодательству парламента Петербурга рекомендовал депутатам не поддерживать идею такого мероприятия. Сегодня же в Петербурге прошел народный сход в поддержку референдума о судьбе Исаакиевского собора. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Около 50 человек пришли к Мариинскому дворцу, где находится городское законодательное собрание, чтобы потребовать проведения референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Правда, еще до начала схода стало известно о том, что вопрос о референдуме снят с повестки дня. Невдалеке стояли автозаки и полицейские машины. За сходом наблюдали десятки сотрудников полиции и ОМОНа. Пообщаться с участниками схода и обсудить ситуацию вышли несколько депутатов. Все они говорили о том, что в Петербурге никогда не проводилось референдума по острым городским вопросам, и что право на референдум – такое же основополагающее конституционное право граждан, как и право на выборы. Глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Борис Вишневский считает исключение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору из повестки дня проявлением трусости.
Вводят там много бывших военных, полковники, храбрые люди, казалось бы, в армии служили. Почему они боятся рассмотреть вопрос о референдуме, мы не понимаем. Я
примерно понимаем, почему они боятся. Во-первых, они боятся вас. Они знают, каково настроение у людей. Они знают, что настроение в городе категорически не такое, как в законодательном собрании. А во-вторых, они боятся обсуждать этот вопрос, они боятся своей аргументации. Им сказать-то нечего. Что они нам могут сказать? Что нельзя спросить у горожан, может ли Исаакиевский собор оставаться и дальше музеем или нет? Ну, конечно, можно спросить. Ну, кто ж спорит? Вот Алексей Ковалев предлагал формулировку вопроса. Она же абсолютно законная. Они боятся рассмотреть, они трусы, и они не уважают вас. У нас еще 2 недели назад было обжаловано большой группой людей, входящих в инициативную группу по референдуму, бездействие законодательного собрания. Соответствующие жалобы поданы в Октябрьский суд. Мы надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрение. Вот сегодняшний факт – это еще одно доказательство бездействия законодательного собрания. Все разговоры о том, что что-то решил комитет по законодательству, что-то писал юридическое управление – это юридический абсурд. Закон четко говорит – в течение 20 дней законодательное собрание обязано проверить соответствие вопроса референдума закону и на основании решения законодательного собрания избирком или регистрирует нашу инициативную группу, мы идем собирать подписи, или нам отказывает, и мы обжалуем отказ в суде. Они не делают ни того, ни другого. По закону это называется, что государственный орган не выполняет обязанности, возложенные на него законом.
Свои соображения по поводу снятия с повестки дня вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору высказал и депутат от фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев.
Самое смешное, он по нашему регламенту, если вопрос дважды исключается из повестки дня, то он вообще не может быть включен на рассмотрение законодательного собрания. Такая есть норма регламента. Вот интересно, будут ли они играть в эту игру? Скажем, в следующий раз опять исключат и скажут, вообще теперь не будем рассматривать. Они играют, что регламент выше, чем закон. Понимаете, в чем дело? Но мы, наша фракция «Справедливая Россия» сегодня приняла решение о внесении в законодательное собрание, ну, мы одновременно и нашим депутатам Госдумы отдали этот законопроект, изменений в федеральный закон о роспуске законодательных органов власти в случае, если они препятствуют решению о референдуме либо проведению иных решений, определенных законодательством о выборах. Так что я очень надеюсь, что такой документ появится в итоге в Государственной Думе. Если даже здесь у нас откажутся его поддерживать, то наши депутаты в Госдуме обязательно его внесут. Нужно, конечно, этому положить конец, потому что орган законодательной власти, исполнительной власти, может быть, соответственно, распущен или отстранен за массовые нарушения прав граждан. В данном случае право на участие в референдуме – это одно из основных прав граждан, политически закрепленных Конституцией, международными соглашениями Российской Федерации. И, конечно, за это должна быть определена наиболее высокая степень ответственности.
Мне кажется, что здесь есть определенный расчет, потому что их задача – затянуть рассмотрение вопроса до того момента, как церковь подаст официальную заявку на Исаакий. На сегодняшний момент наша формулировка не имеет вообще слабых мест, полностью соответствует закону. Собственно, речь идет о том, чтобы здание, находящееся в собственности Петербурга, закрепить за петербургскими музеями. Никаких внешних других факторов вообще сегодня нет. Заявка не подана. Они хотят дотянуть до того момента, как все-таки они дожмут и заявку все-таки церковь подаст, чтобы потом сослаться на то, что ситуация юридически изменилась, и теперь уже можно зацепиться за факт подачи заявки, чтобы нам отказать. На самом же деле, их расчет, конечно, он в каком-то смысле обоснован, но все равно вот это обстоятельство не даст возможность законно нам отказать. Мы все равно в суд пойдем. Значит, они сейчас будут ждать, когда кончится суд по бездействию, потом они откажут, а потом будет суд уже по существу вопроса референдума. И знаете, что мы будем иметь? Мы будем иметь референдум одновременно с выборами президента Российской Федерации. Вот результатом их действий будет фактически вотум доверия, или скорее недоверия нынешней власти и президенту в частности, который подложили президенту Российской Федерации лидеры «Единой России» здесь, в Петербурге. Я не знаю, просчитывается ли ими вот такой вопрос. Тогда Путину нужно будет жителям города при своих выборах объявить четко и ясно свои позиции. Он будет вынужден. Он сейчас боится это сделать, не хочет говорить. Ну вот посмотрим.
Депутат Оксана Дмитриева, тоже вышедшая к участникам народного схода, предложила подумать, какими должны быть дальнейшие действия защитников Исаакиевского собора в качестве музея.
Если препятствует проведению реального референдума, то мы можем организовать нашими силами проведение народного референдума, чтобы все граждане Санкт-Петербурга могли высказать свою реальную позицию. Естественно, эффективность народного референдума или гражданского референдума зависит от того, насколько много примет в нем участие и насколько всем гражданам будет обеспечена возможность принять в нем участие, насколько объективны будут его результаты. В любом случае, референдум при всем его важности – это одно из направлений защиты Исаакиевского собора, борьбы против разорения музея и ликвидации музея, практически приватизация государственной собственности. На самом деле, мне кажется, что сама церковь должна была быть заинтересована в проведении референдума, потому что вообще на Руси всегда церкви строились миром за счет пожертвований. А сейчас получается, что у всего мира клир отбирает собор. В данной ситуации граждане должны высказаться, они согласны сделать эту жертву, они согласны пожертвовать собор, который был построен на деньги казны, пожертвовать разорением музея, пожертвовать тем, что 1 миллиард ежегодно будет выплачиваться на его содержание. Вот граждане должны дать ответ. Мне представляется, что религиозный человек, когда он придет в Исаакиевский собор, для него принципиально важно, то ли этот храм пожертвован, то ли он изъят и отобран. На самом деле юридической основании для передачи Исаакиевского собора в качестве музея нет. 327-му закону эта передача не подчиняется, поскольку там 26 тысяч объектов музейного фонда. И такая правовая коллизия, которая никогда не позволит законным образом передать Исаакиевский собор, это цепь судебных разбирательств. И опять же, со стороны сторонников передачи только референдум мог каким-то образом позволить выйти из этой правовой коллизии. Если референдума не будет, то правовая коллизия, безусловно, остается, и тут большой простор для судебного оспаривания. Мы, надеюсь, соберем в понедельник оргкомитет, комитет защиты Санкт-Петербурга, обсудим все конкретные действия, в том числе и народный референдум, в том числе и оспаривание бездействия законодательного собрания по референдуму. В случае каких-либо реальных дальнейших движений по передаче Исаакиевского собора будем оспаривать каждое действие в суде.
Во время народного схода был задержан один человек, активист движения «Весна» Артем Гончаренко, который пришел с плакатом «Ядро в помойное ведро». Больше плакатов, так же, как и партийные символики, не было. Организаторы схода подчеркивают, что Исаакиевский собор защищают граждане с самыми разными политическими убеждениями. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Центр разработки национальной алкогольной политики подготовил законопроект, вводящий запрет на демонстрацию употребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов. Речь идет о запрете на показ распития крепких напитков в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. В центре считают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного следует воспринимать как скрытую рекламу. О разработке вышеупомянутого законопроекта центр уведомил специальным письмом премьер-министра Дмитрия Медведева. Кремль комментировать предложение Центра разработки национальной алкогольной политики отказался. Руководитель центра Павел Шапкин полагает, что такие фильмы, как «Ирония судьбы» или «С легким паром», детям смотреть нельзя, а его инициатива запретить показ распития спиртных напитков по телевидению рано или поздно будет поддержана. Павел Шапкин ответил на наши вопросы. Прежде всего, я хотел вас спросить, в сообщениях, которые появились по поводу письма вашего центра премьер-министру Дмитрию Медведеву, говорится о том, что подготовлен центром законопроект, вводящий запрет на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов. На сайте вашей организации я этого законопроекта не нашел.
Просили просто сейчас вот его снять на некоторое время. Ну, это в силу там уже договоренности с определенными средствами массовой информации.
То есть этот законопроект готов, и вы его уже передали в Государственную Думу?
Да, уже направили.
Без упоминания конкретных лиц говорится о том, что в Общественной палате, в Совете Федерации и в Госдуме говорят о том, что поддержат этот законопроект.
Это в Общественной палате Хамзаев, значит, руководитель «Трезвой России», такой организации, он же член Общественной палаты, и Герасименко, член Комитета по здравоохранению Госдумы, Николай Федорович, он тоже готов это внести, мы ему вот в ближайшее время направим этот законопроект.
Если можно подробнее, о чем говорится в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву? Вы предлагаете обратить внимание на этот законопроект, предлагаете обсудить как-то эту проблему. О чем это письмо?
Мы предлагаем дать поручение Роскомнадзору, ФАСу, Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минюсту посмотреть законопроект, дать замечания. И уже с учетом этих замечаний мы его доработаем и, соответственно, будем договариваться с депутатами или членами Совета Федерации, чтобы они вносили.
Вообще ваш центр – это государственная организация? Как она финансируется?
Общественная организация. Но вот именно, например, система Благет в Швеции, то есть государственная питейная монополия, она была создана именно усилиями общественных организаций в середине XIX века. А что нам удалось реализовать? Ну, например, система ЭГАИС, собственно, мы еще в 2003 году разработали, которая сейчас вот внедрена уже в рыночную торговлю на территории всей страны. Ввели акцизы на спиртосжигающие жидкости двойного назначения под видом бытовой химии. У нас, значит, с тех пор смертность в результате случайных отравлений алкоголем, я имею в виду с 2005 года, упала в 6 раз именно за счет этой меры, так как производство этих видов продукции снизилось порядка 200 раз только вот за первый год. 300 миллионов литров технического спирта продавалось в розницу под видом продукции бытовой химии без акцизов. Просто в чем проблема была? Ограничение ночных продаж. Это тоже наша инициатива была, введение ограничений такого. Ну, пошла борьба, наконец, с продажей алкоголя несовершеннолетним. То есть мы пытались возбуждать административные дела, нам приходили отказы почему-то от прокуратуры. Вот сейчас вот уже всем понятно, что продавать алкоголь детям запрещено.
Но все-таки на чьи средства вы существуете?
На, в общем-то, собственные средства. То есть нам никто не платит за это.
Это, откровенно говоря, не совсем понятно, что значит собственное. Это какие-то пожертвования, это какие-то организации вам перечисляют?
Нет, у нас просто это бесплатная работа. То есть не все же за деньги надо делать. То есть есть вещи, которые просто требуют как бы определенных усилий, и люди за это ничего не получают.
Но я понимаю, что можно работать без зарплат, но все-таки реализация каких-то программ, по крайней мере тех, о которых вы говорили, выглядит так, что это требует каких-то средств.
Вот, понимаете, требует средств страны, например, регулирующих органов, то есть им выделяются там бюджетные строки и так далее, но мы с этих денег ничего не получаем. То есть понятно, что это реализуется там за счет в том числе разработок, которые оплачиваются. Но мы даем идею, мы показываем принципиальную схему, как это можно реализовать, к чему это может привести. И для нас это совершенно как бы благотворительная деятельность.
А ставит ли центр своей целью вообще запрет на употребление алкоголя в России или, по крайней мере, сведение его до минимума?
Это смешная, потому что вообще-то, ну, во-первых, это запретить нельзя. Здесь нужно взвешенно подходить к этой теме. Есть масса вещей, с которыми можно сейчас бороться. Например, с нелегальным алкоголем, с некачественным алкоголем. И вот его надо запрещать. Но вообще, что касается легальной алкогольной продукции, то, естественно, пока в ней будет потребность, эта потребность будет закрываться. И люди всегда смогут найти какой-то нелегальный алкоголь, либо домашние выработки. То есть нельзя запретить процесс биохимии с законом. Вообще алкоголь получается просто, если вы оставили банку с соком открытую там или бутылку. То есть сам по себе получается в результате брожения. Поэтому полностью что-то запретить нереально. Но ограничения разумные, такие как нельзя детям продавать алкоголь, они должны существовать.
Ну, а вот то, что вы предлагаете запретить демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению, вы считаете это реализуемый запрет? Ведь все-таки, ну, давайте вспомним, ну, самые народные фильмы, я не знаю, «Ирония судьбы».
С этой практикой пора заканчивать. Они слишком вот эти любимые фильмы до такой степени, что не обращают внимания на то, что у них происходит. А зачем детям сидеть, смотреть, как там мужик напился, там где-то, значит, это, не в тот город его отвезли, он там, значит, это занимается тем, что долгое время несет какие-то несвязанные фразы, да, то есть в чем как бы для детей ценность этого фильма. Я считаю, что вообще надо думать о подрастающем поколении, потому что вот нам с вами, например, бесполезно объяснять, что алкоголь вреден, полезен и тому подобное. То есть мы уже про это достаточно осведомлены. А вот детей надо изолировать. Поэтому мы говорим, что давайте будем убирать сцену потребления алкоголя с 6 утра до 23.00. Собрались там ночью и смотрите свои особенности национальной охоты. Ну, то есть, ну, зачем детям это смотреть? То есть это фактически их настраивает на том, что это приемлемый образ жизни, приемлемый образ поведения. Даже чем больше нажрался, извините, тем веселее становится. То есть мы все прекрасно понимаем, взрослые люди, что от алкоголя достаточно много негативных последствий. И мы своим детям водку наливать не будем, понимаете? Но почему мы их заставляем это смотреть? Давайте взвешенно подходить к этому вопросу. Пусть режиссеры знают, что не надо строить сюжеты фильмов на пьянках. Да, это вокруг нас существует, но здесь замкнутый круг получается, что пока мы по телевизору показываем, как наши любимые герои там надираются до того, что встать не могут, дети это все видят, на этом воспитываются, и потом им очень тяжело объяснить, что вообще-то пить вредно, там, что это могут там какие-то негативные последствия быть. То есть там потом начинается, давайте, значит, надписи там писать на бутылках какие-то предупреждающие. Ну, а вот давайте с телевизора начнем это все делать.
Ну, все-таки, ну, давайте возьмем, опять же, за пример «Иронию судьбы». Это фильм, который смотрит уже в течение больше 30 лет на Новый год, его показывают, по-моему, по всем каналам. А вы предлагаете это запретить. Легко предусмотреть крайне негативную реакцию на подобного рода предложения. Ну, кто-то даже, может быть, над вами будет смеяться. Вы готовы к такой реакции? Вы готовы бороться?
Ну, вы знаете, вообще-то уже пишут гневные письма. И даже, вот, кстати, Никита Михалков написал тут тоже такое письмо, значит, про недальновидность, про то, что это к революции приведет, так сказать, вот, запрет на демонстрацию процесса потребления алкоголя. Но сначала вот сейчас воспринимается так болезненно. Главное начинать думать в этом направлении. Ну, ведь с табаком же тоже появились же надписи предупреждающие на телеэкранах, да? Но я считаю, что надо было глубже идти и вообще вырезать эти сцены. По крайней мере, давайте говорить про то, что новые фильмы снимать нельзя будет с демонстрацией процесса потребления спиртного. Ну и, кстати говоря, сигареты тоже. А про старые фильмы можно отдельно обсудить, может быть, какие-то более мягкие сделать условия их демонстрации. Но, тем не менее, вообще, я считаю, что вопрос ответственности нужно сначала давать телеканалам предупреждение, а уже потом переходить к суровым санкциям и где-нибудь там к 2020 году там, на 90 суток приостанавливать деятельность за то, что запрет нарушается. Но сначала предупреждение.
Ну, может быть, вам все-таки стоило, предлагая такой законопроект, вначале добиваться того, чтобы новые фильмы снимались без сцен с употреблением алкоголя, а потом уже бороться вот с теми фильмами, которые уже давно есть. Потому что если следовать этому запрету, то, ну, мне кажется, что большую часть фильмов, которые выходили в российский прокат и на российском телевидении, придется запретить. Какой-нибудь сериал «Менты» каждый раз заканчивается тем, что, раскрыв очередное дело, по-моему, группа вот этих оперативников убойного отдела решают выпить. И, ну, иногда в кадре появляется та или иная бутылка, иногда, по-моему, даже product placing, там какие-то коньяки рекламировались и так далее.
Мало того, мы же обратились ко всем руководствам телеканалов. Я написал там, не знаю, полсотни писем, союз кинематографистов обратились с предложением, давайте вы добровольно на себя возьмете самоограничение, об этом подумайте. Значит, ответа не последовало ни от кого. То есть вот ни одного ответа не было. Просто письма растворились в виде тепла. Ну, значит, по крайней мере, сейчас можно уже вплотную с этим работать и действительно вводить запреты, вводить санкции за нарушение этого запрета. Ну и да, конечно, будут там гневные письма там и такая острая реакция, но не без этого. В свое время, когда мы ограничивали возможность реализации спиртных суррогатов под видом бытовой химии, там и угрозы были физического воздействия. Ну ничего, все это уже реализовано, все это работает.
Ну вот вы только что сказали, что вы писали письма, и никто на них не отреагировал. Вам не кажется, что это свидетельство того, что просто ваше предложение не воспринимается всерьез?
Пускай оно не воспринимается всерьез сейчас. Может быть, оно воспримется, когда пойдут уже внесенные законопроекты, когда уже пойдет их рассмотрение в установленном порядке, там, в первом чтении, когда будет писаться заключение ведомства, заключение правительства на эти законопроекты. Может быть, не с первого раза. Но, тем не менее, вот в свое время, когда мы писали требования о предъявлении паспорта при приобретении алкогольной продукции, первые 5 законопроектов были отклонены. Сейчас, извините меня, это все уже давно работает. Так что ничего страшного.
Это был руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики России Павел Шапкин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить нашу передачу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Советник мэра Москвы Владимир Ресин связан с консорциумом «Реновация», который будет заниматься сносом 5-этажек в российской столице. Об этом сообщил антикоррупционный центр Transparency International. По данным авторов расследования, опубликованного в среду, консорциум, в который входят компании S-Holding, Мосэксперт, Главмострой, Моспроект и Калинка Риэлти, состоит из людей, близких к Ресину. В Вашингтоне перед резиденцией посла Турции произошла драка между охранниками турецкого посольства, сторонниками президента Реджепа Эрдогана, с курдскими и армянскими протестующими. 2 человек были арестованы в результате вмешательства полиции. Инцидент произошел после того, как Эрдоган посетил Белый дом, где критиковал поддержку США курдской милиции в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что террористическим организациям не должно быть места, и упомянул среди таких организаций курдскую партию «Демократический союз». Президент Турции назвал абсолютно неприемлемым сотрудничество с этими организациями. На минувшей неделе Вашингтон одобрил план военной помощи силам демократической Сирии, которые сформированы большей частью из курдских отрядов народной самообороны. Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от президента Украины Петра Порошенко отменить блокировку российских сайтов, включая социальные сети. Авторы заявления призвали Киев гарантировать защиту свободы слова в стране. Порошенко во вторник продлил санкции в отношении России, расширив список попавших под ограничение лиц и организаций. В их число вошли российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, сервисы Яндекса и Mail.ru Group, а также сайт издания РБК. Продолжаем программу «Время свободы» и продолжим тему блокировки российских сайтов на Украине. О том, как отреагировали социальные сети на этот запрет, рассказывает автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев.
Итак, напомню, президент Украины Петр Порошенко очень существенно расширил санкции, предпринимаемые против России, против российской экономики. И, наверное, самым громким и самым интересным сюжетом в расширении этих санкций стал фактический запрет на использование целого ряда российских интернет-сервисов. Это сервисы Яндекса, Mail.ru и социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Мы, как правило, сосредотачиваемся в цитатах свободы на российских пользователях, но чтобы проиллюстрировать, как воспринимают это решение в самой Украине, процитирую украинского политолога Тараса Березовца, вот что он пишет у себя в Фейсбуке. «Пожалуйста, давайте не путать цензуру с защитой национальной безопасности. Решение запретить деятельность, давайте называть их честно, русских диверсионных ресурсов на территории Украины, не просто правильно, но и жизненно необходимое». Надо сказать, что люди готовы подписаться под словами Березовца, есть в России, вот, например, из твиттера Марка Фегина. «Решение Украины о блокировке Яндекса, Одноклассников и остального пропагандистского барахла правильное, но недостаточное, надо жестче». А вот, например, журналист «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. «Когда идет война, стороны всегда ограничивают поток пропаганды своих противников. Было бы странно, если бы во время Второй мировой советские власти на своей территории разрешали свободно вещать немецким радиостанциям. Блокировка вражеских агитресурсов – это неизбежный и вполне оправданный шаг во время войны». С другой стороны, в Твиттере довольно злобно пишут о том, что Украина решила стать Китаем со своими блокировками интернет-сервисов. Только у Китая есть на все альтернативы. А еще один пользователь шутит: «Яндекс на Украине будут получать реверсом через Польшу». Он здесь явно намекает на газовые споры между Россией и Украиной. Олег Бабанин пишет в Фейсбуке со специфическим взглядом на мир, но давайте процитируем. Зачистка рынка для Фейсбука и Гугла – это заведение всех украинцев в коммуникационную зону, полностью подконтрольную западным спецслужбам. В том, что Запад сегодня полностью контролирует Украину, сомнений, думаю, ни у кого нет. А вот Егор Просвирнин. Запрет на Украине российских социальных сетей – логичный шаг в рамках последовательно проводимой политики дерусификации. Домашнее задание. Попытайтесь просчитать, какой шаг правительства Украины в рамках дерусификации будет следующим. Ну и вообще, конечно, это решение многими и очень многими критикуется с разных, надо сказать, позиций. Сергей Шмидт пишет: «С безвизом демократическая Украина стала развиваться по-европейски с удвоенной скоростью». Максим Артемьев делится своим предсказанием. Если указ Порошенко о запрете Одноклассников и ВКонтакте реально будет воплощен, прогнозирует социальный взрыв на Украине. Вот что думает журналист и политолог Иван Преображенский. На самом деле это крайне ошибочное решение. Закончится это тем, что молодежь массово начнет преодолевать запреты, попутно будет читать и другие запрещенные сайты, то есть потреблять кремлевскую пропаганду в удвоенных размерах. И вся система запретов будет серьезно повреждена. Похожим образом мыслит бывший депутат Дмитрий Гудков. Любые запреты, блокировки, отрезания, чтобы не выросло – это архаичная политика прошлых веков, когда казалось, что пограничный столб можно вбить людям в головы. К счастью, это не так. И во всем мире уже близко к приходу к власти поколение, которое об этом знает. Сторонник Навального Леонид Волков формулирует у себя в Твиттере предельно коротко: «Глупость, позор, огромный удар по украинскому интернет-бизнесу и волшебный подарок путинской пропаганде». А Олег Козырев пишет в Фейсбуке: «В стране нет военного положения. Бизнес спокойно торгует с Россией. Бить по интернету в такой ситуации – заниматься популизмом. Свою фабрику Порошенко хранил в России до последнего. Санкции Киева против нее не помню. Киев мог бы поучиться у Эстонии, как развивать IT. Но совок и есть совок. Запрещать всегда легче, чем облегчить что-то собственным гражданам. Нам в России это тоже знакомо». Решение украинских властей совпало со слухами о возможной блокировке Телеграма на территории России. По этому поводу, например, фотограф Евгений Фельдман пишет у себя в Твиттере: «Хочется верить, что своим идиотским поступком Порошенко спас Телеграм в России». А вот что пишет Екатерина Шульман: «Наши раньше не имели особой решимости и ресурсов для блокировки международных сетей. А теперь уж точно ни Facebook, ни YouTube нам не закроют. Потому что нельзя же быть как на Украине». Бонус. В ближайшие дни мы услышим множество либеральных речей от российских официальных лиц и депутатов о том, как цена, света и неприкосновенна свобода слова в интернете. И как глупая, бессмысленная политика запретов. Тут надо сказать, множество либеральных речей, предсказанных Екатериной Шульман, действительно обрушилось практически сразу. Выступали депутаты Государственной Думы, рассказывая о том, как нелепо запрещать что-то в интернете и как легко это обходить с помощью разных способов. Выступил с похожей речью заместитель министра связи Волин, который сам занимался блокировками неугодных ресурсов. По этому поводу в Твиттере замечает Андрей Мальгин: «Те же самые люди, что заблокировали Навального, Каспарова, Грани, теперь вещают, что блокировки в интернете бессмысленны. Ну так разблокируйте». А вот Михаил Пожарский: «Я всегда говорил, что позиция российских властей называется выборочное низкопоклонство перед Западом. Когда в Америке негров линчуют, у нас обязательно тоже будут кого-нибудь линчевать, ссылаясь на прогрессивный западный опыт. А когда в Америке негров от рабства освобождают, скажут, что нечего на этот Запад смотреть, бездуховность там одна. Когда блочит Роскомнадзор, всегда напомню, что в Европе так же делают. Вот на Терезу Мэй посмотрите. Но когда блочат на Украине, тут же речь Роскомнадзора становится неотличима от Роскомсвободы».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Глупость, позор и подарок пропаганде» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Как говорят активисты движения «Архнадзор», в Москве стали традицией сноса исторических зданий в праздничные дни, когда можно избежать активного противодействия общественности. За последние 6 лет именно в праздники были уничтожены более десятка старинных домов в центре Москвы. В этом году в канун Дня Победы были снесены здания фабрики купца Григорьева на Большой Андроневской улице и усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной. Наш корреспондент Нина Давлетьевна Дзянова побывала на месте событий.
В Москве стали традицией сноса исторических зданий в праздничные дни, когда можно избежать активного противодействия общественности. Об этом сообщают активисты движения «Архнадзор». За последние 6 лет именно в праздники было уничтожено более десятка старинных домов в центре столицы.
Поймите, это, во-первых, частная собственность. Во-вторых, мы облик ничего. Мы вот это снесем, обратно поставим так же.
Рейдерский захват, просто рейдерский захват второго. Была, как она сказала, военизированная охрана. правильно, с дубинками. Нас туда не пускали. Они ходили по периметру этого здания. И буквально 2-3 числа, начиная с 8 до 8 вечера, они громили. Громили, его громили так правильно, как фашисты не громят даже наши города был.
В майские праздники была снесена усадьба Неклюдовой на Бронной. Снесена вообще без каких-либо документов. Там снос шел в режиме военной операции под прикрытием полиции, под прикрытием ЧОПа. И полиция задерживала москвичей, которые пытались остановить снос.
По информации Архнадзора, в письме застройщику Мосгорнаследие сообщило, что усадьба на Малой Бронной была построена в 1969 году. Чиновники разрешили снос, приравняв историческое здание к пятиэтажки 60-х годов, которая попадает под реновацию. Хотя на самом деле здание было построено в конце 18 века.
Сейчас готовятся к сносу дома в Пожарском переулке. Один из них – это доходный дом, второй – это прилегающий к нему дом, конец 19 века. Таким же образом, абсолютно без всяких документов, начали сносить здания на Покровке. То есть вообще создается ощущение, что Собянин просто озверел. У меня за спиной находится разрушенная фабрика купца Григорьева, построенная в конце 19 века. Эта фабрика составляла важную часть панорамы Андроневского монастыря. Департамент культурного наследия был обязан признать фабрику выявленным памятником. Но тут вмешались интересы застройщиков. А по всей видимости, интересы застройщиков оказались для департамента более важными, чем требования закона. И это происходит уже далеко не в первый раз. Поэтому департамент издал приказ о том, что здание не является выявленным памятником. Сносили целый день, и департамент культурного наследия, хотя ему звонили с 8 утра, не делал ничего. И по телефону горячей линии меня уверяли, что инспектор выехал. Вот одну остановку на метро инспектор департамента культурного наследия преодолевал более 8 часов. Два филиала правительства Москвы, департамент культурного наследия и объединение административно-технических инспекций, наплевав на требования суда, молча наблюдали за сносом исторического здания. Делалось это очевидным образом в интересах застройщика, потому что на месте фабрики планируют построить элитный жилой дом. Такой способ уничтожить все, что дорого местному населению, все, что составляет суть и сущность культуры. И здесь уже вообще вспоминается высказывание Кальтенбруннера, который сказал, что именно уничтожение культуры является уничтожением духа нации.
Говорила Александра Андреева, депутат Московского района Лефортово. На месте сноса домов в Москве побывала Нина Давлетзянова. В Москве продолжается и бессрочная голодовка валютных заемщиков Совкомбанка. С 10 мая участники акции круглосуточно находились в отделении банка на Краснопресненской набережной, но 14 мая сотрудники частного охранного предприятия выгнали валютных заемщиков из здания. Трое голодающих попали в больницу, один из них находится в реанимации. Группа протестующих продолжает стоять прямо на улице у входа в банк. Заемщики требуют реструктуризации кредитных договоров. Представители Совкомбанка комментировать ситуацию отказываются.
Совкомбанк перекупил наши кредиты у банка Нордея. Он перекупил, можно так сказать, сложный портфель, купил его за рубли с огромным дисконтом. Более того, банк сам не может обслуживать валютные кредиты. То есть, купив за рубли и с большим дисконтом, он требует, чтобы мы оплачивали валюте по, можно сказать, тому неконтролируемому курсу, который у нас сейчас есть в стране. 10 мая мы пришли в банк с попыткой диалога, с попыткой вывести их на диалог. Мы не встретили вообще никакого ответа, и поэтому мы официально уведомили банк о том, что мы начинаем голодовку. Мы остались на ночь в офисе. Одному из голодающих стало так плохо, что сюда в очередной раз была вызвана скорая. Его госпитализировали, и сейчас он находится в реанимации.
Что, так плохо совсем, да? Девчонки, держитесь, держитесь, держитесь.
Сегодня мы пришли в банк, они перекрыли вход, пускают исключительно только сотрудников.
Надо в полицию звонить, просто-напросто. Полицию вызывать. этих охранников! Беспредел вообще творят!
Мы просто уже все в состоянии отчаяния. Все это время, пока была голодовка, они ходили здесь, они смеялись над нами.
На третий день голодовки я почувствовал себя очень плохо, кружилась голова. Товарищи мне вызвали скорую. Вот, когда приехала скорая, оказалось, что уровень сахара понизился до 3,3. Вот, это значит, что состояние близкое к гипогликемической коме. Вот, врачи предложили мне госпитализацию в первый день голодовки. Банкиры вызвали полицию, нас очень грубо скрутили, вывезли в Пресненский ОВД, оформили протоколы по 19.3 «Сопротивление законным требованиям полиции». Мы будем продолжать акцию до тех пор, пока банк не выйдет с реальными предложениями.
Ситуация с валютными заемщиками на сегодняшний день катастрофическая. 2500 семей сейчас в судах на сегодняшний день, 250 возбуждено исполнительных производств. То есть с наступлением летнего периода семьи будут выселены из единственного жилья. А президент наш заявляет, что программа реструктуризации есть. Поэтому мы считаем, что президента нашего или вводят в заблуждение, или он просто ничего не знает. А банки не выводят нас из валютных рисков, желая получить государственные бюджетные деньги и реструктуризировать нас на бюджетные деньги. Вот это их сговор. Мы как были в тисках валютных этих займов, так и остаемся.
Это был репортаж с места голодовки валютных заемщиков Совкомбанка в Москве. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «40-летие со дня кончины Александра Вертинского». Ее ведет сам Иван Толстой. Впервые программа вышла в эфир 22 мая 1997 года.
Манит, звенит, зовет, поет дорога. Еще томит, еще пьянит весна, а жить уже осталось так немного, и на виска белизна. Идут, бегут, летят, спешат заботы, и вдаль туманы текут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда.
У микрофона Иван Толстой. Наша программа приурочена к памятному дню. 40 лет назад, 21 мая 1957 года, скончался Александр Николаевич Вертинский. Он умер любимцем публики, артистом, до самого конца собиравшим полные концертные залы, шансонье, на которого никогда-никогда не было в кассе лишнего билета, исполнителем, вызывавшим восторг даже собратьев по ремеслу. После четверти века скитаний по Европе, Америке и Дальнему Востоку, после 15 лет в Советском Союзе Вертинский обладал мировой славой. Лидия Владимировна, вдова Александра Николаевича, рассказывает, что вскоре после того, как Вертинский вернулся на родину, его пригласили в студию, где было записано 9 его пластинок. Каждая из них была отпечатана в количестве 50 экземпляров. Это был тираж для высшего руководства. Ему тоже был любопытен Вертинский, но оно не считало для себя удобным появляться на его концертах. Году в 47-м эти пластинки были отпечатаны уже массовым тиражом. Однако значительная их часть была вывезена через Турцию какими-то подставными фирмами для продажи русским эмигрантам в Европе и Америке. Особенно много было продано в лагерях перемещенных лиц. И вот, несмотря на все это, несмотря на полученную сталинскую премию за роль кардинала в фильме «Заговор обреченных», Вертинский был советской прессой абсолютно замолчен. Он пел, а афиш с его именем найти было нельзя. На него ломились, а ни одной рецензии в печати не появлялось. О нем ходили слухи, один экзотичнее другого. Наш автор Александр Горянин встретился с дочерью Александра Николаевича, Анастасией Вертинской.
Акуневская вспоминает первое выступление Вертинского, ну, может быть, не первое, это ей теперь кажется, что первое, в 45-м году в ВТО. Она рассказывает, что люди чуть ли не с люстр свисали. И среди песен, которые спел Александр Николаевич, была одна о Сталине, как над картой Родины посидела его голова.
Да, у Александра Николаевича существуют стихи, которые называются «Он». И там действительно есть слова: «над истерзанной картой России посидела его голова». И когда Сталин увидел эти строки, то, как гласит молва, он подчеркнул своим известным красным карандашом слово «истерзанный» и поставил вопросительный знак. И Александр Николаевич узнал об этом и заменил это слово, в общем-то, «истерзанный» картой России. Да, это стихотворение о Сталине. Он был не исключением, Александр Николаевич, в тот период, когда Сталин казался для всех здесь патриотической фигурой и отцом народов. Я знаю, что Сталин любил Вертинского очень. У него, как говорят, были его пластинки, и он время от времени ставил по ночам или по вечерам Вертинского и слушал его, как говорят, как гласит молва. Но я в этот слух верю, потому что я думаю, что та причина, по которой он все-таки не убил его, заключалась именно в Сталине. Хотя то, что его не уничтожили, вызвало много таких, знаете, типичных слухов. Кто-то говорил, что он крупный разведчик Вертинский, кто-то рассказывал, причем рассказывал мне этот человек очень определенно, что его бюст он видел сам в музее КГБ. Хотя я уверена, что бюст самого этого человека, который рассказывал, наверняка стоял в КГБ, вот это уж точно. Ну и так далее. Приписывали как бы Вертинскому всевозможные такие разведческо-шпионские функции. Хотя надо сказать, что Вертинский никогда не жил без молвы. Сначала шла молва, а потом уж появлялся он. Он был человеком, который был окружен одиозными разговорами. Вполне возможно, что ему было не привыкать к этому. И жена была гречанкой, вывезенной из какого-то гарема. И мы были китайчатами. И вагон золота он привозил в Россию, чего не было. Ну и так далее.
О мифах, ходивших вокруг Вертинского, рассказывает его дочь Анастасия.
Когда он вернулся в конце 43-го года в Россию, он давал огромное количество благотворительных концертов. Тогда они назывались шефскими. И никогда не отказывался, если его просили. И это никогда не было по приказу Министерства культуры или приуроченной какой-то акции. Он пел эти благотворительные концерты и в нашей школе, в различных домах, и в пользу осиротевших детей, и в пользу инвалидов и так далее. Он пел и пел, как будто бы замаливал какой-то грех. Ну, я и думаю, что он, как всякий русский интеллигент, конечно, осознавал свою вину в этой эмиграции. Бесспорно, хотя не понимал, что, собственно говоря, эмиграция спасла его. Он именно чувство вины свое заглаживал перед Родиной. Это даже прекрасно, потому что он был настоящий русский идеалист и считал себя виноватым, что он покинул свою страну в такой период. Но идеализм был, существовал, и без этой энергии заблуждения, мне кажется, вообще нету художника. Он находился на двойственном положении, я считаю. Он не был запрещен, но он был под цензурой. Ему многое все-таки не разрешалось петь. И о нем не было сказано ни слова нигде. Особенно отчаянно он воспринимал отсутствие прессы о нем. И когда в Россию приехал Ивмонтан, он увидел это сумасшествие, которое происходит вокруг Ивмонтана, как и уже телевидение, появившееся тогда, освещало пресса, какой ажиотаж. У него есть горестное письмо, где он пишет: «Разве я не русский Ивмонтан? Разве я не достоин внимание официальных властей? Все делают вид, что меня нет, но я есть, я есть».
Рассказывала Анастасия Вертинская. И действительно, энергия заблуждения, породившая у Вертинского миф о спасительной родине, владела им все годы изгнания. По существу, с того самого дня, когда он ступил на турецкий берег в Константинополе.
«Принесла случайная молва, нужные слова, летний сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда
шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Это был фрагмент программы Ивана Толстого «40-летие со дня кончины Александра Вертинского». Впервые в эфире эта передача была 22 мая 1997 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 17 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.